33. Вопреки совету Гарри Рекса, Джейк не сказал ни единого слова, которое могло быть истолковано даже как намек на проявление неуважения. Они сидели на крыльце судейского дома ветреным, но теплым мартовским днем. Первые полчаса говорили о сыновьях судьи Этли, которых у него было двое. Рэй, профессор, преподавал юриспруденцию в Виргинском университете, и жизнь его, по крайней мере, пока протекала мирно и плодотворно. Чего нельзя было сказать о младшем, Форесте. Оба учились где-то на Востоке, в школе-интернате, поэтому в Клентоне их знали плохо. Форест попеременно страдал разного рода зависимостями, и отец очень тяжело это переживал. В первые же 20 минут он дважды успел наполнить свой стакан. Джейк себя сдерживал. Когда момент показался подходящим, он высказался. «Судья, я считаю, что пул кандидатов, присяжные, в этом округе не может быть объективным. Имя Лэнг тут действует на людей, как красная тряпка на быка, так что, боюсь, здесь Летти справедливый суд не будет обеспечен».
«Надо было, чтобы у этого преступника вовремя отобрали водительские права, Джейк. Я слышал, вы с Оззи в октябре нарочно притормозили рассмотрение его дела о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Мне это совсем не нравится».
Джейк ощутил укол совести и глубоко вздохнул. Как главный судья, Рубин Этли не имел отношения к таким делам, хотя по обыкновению считал, что они тоже его касаются.
«Это не так, судья. Но даже если бы у Симеона Лэнга не было прав, он все равно не прекратил бы ездить. Такие люди наличие действительных водительских прав не считают обязательным. Несколько месяцев назад Оззи как-то в пятницу вечером установил временный дорожно-пропускной пункт на шоссе. Оказалось, прав нет у 60% черных и 40% белых водителей».
«Не вижу, какое это имеет значение в данном случае», — ответил судья Этли. «В октябре Лэнга задержали пьяным на дороге. Если бы его тогда же судили должным образом, теперь у него не было бы прав. И есть разумные основания предполагать, что в тот вечер на прошлой неделе он бы не сидел за рулем».
«Я не его адвокат, судья».
Оба некоторое время молча взбалтывали лед в своих стаканах, чтобы дать теме затухнуть.
«Подавайте ходатайство о переносе процесса в другое место», — наконец подал голос судья, — «если хотите. Я не могу запретить».
«Я бы хотел, чтобы к ходатайству отнеслись серьезно. У меня создалось впечатление, что вы давно уже приняли решение по этому поводу, но с тех пор многое изменилось».
«Я ко всему отношусь серьезно. Все прояснится, когда мы начнем отбирать жюри. Если выяснится, что людям слишком много известно о деле, я объявлю перерыв, и мы рассмотрим ваше ходатайство. Мне кажется, я это уже четко объяснил».
«Да, конечно, судья».
«А что случилось с нашим приятелем Стилманом Рашем? В понедельник он уведомил меня по факсу, что больше не является адвокатом одной из сторон по делу о наследстве Сета Хаббарда».
«Его уволили. Уэйд Ланье интриговал уже несколько месяцев, стараясь собрать всех протестантов под свои знамена. Похоже, он крупно выиграл».
«Небольшая потеря. Будет одним адвокатом меньше. На меня Стилман не произвел впечатления».
Джейк заставил себя промолчать. Если его чести угодно уничижительно отозваться о другом адвокате, Джейку, разумеется, не пристало в этом участвовать. Но он подозревал, что больше ничего на эту тему не будет сказано, по крайней мере, стариком.
«Вы знакомы с Артуром Уэлшем из Кларксдейла?» — спросил судья.
«Нет, сэр. Знаю только, что он приятель Гарри Рекса».
«Я говорил с ним по телефону сегодня утром. Он сказал, что будет представлять мистера Лэнга и на бракоразводном процессе, хотя делать там особо будет нечего. Так что это не имеет значения. С тем залогом, какой назначили Лэнгу, и обвинениями, которые ему грозят, он еще не скоро выйдет на свободу».
Джейк кивнул. Артур Уэлш делал то, что велел Гарри Рекс, который постоянно держал Джейка в курсе дела.
«Спасибо, что подписали запретительный приказ», — сказал Джейк. «Это напечатано в газете и должно произвести хорошее впечатление».
«Вообще-то глупо запрещать человеку, находящемуся в тюрьме, где он останется еще надолго, приближаться к жене и прочим членам семьи. Но не все, что я делаю, имеет смысл».
«Это чистая правда», — подумал Джейк, но ничего не сказал.
Они долго смотрели, как ветер пригибает к земле траву и носит по ней опавшие листья. Судья Этли пил виски и думал о своих словах.
«Об Энселе Хаббарде есть новости?» — спросил он, чтобы сменить тему.
«Никаких», — отозвался Джейк. «Мы потратили 30 000 и все еще не знаем, жив ли он. Профессионалы считают, что жив, хотя основываются на том, что не могут найти доказательств его смерти. Но они продолжают рыть землю».
«Не ослабляйте усилий. Я всегда опасаюсь начинать процесс, имея невыясненные обстоятельства».
«Может, стоит немного отсрочить начало процесса, судья, пока мы не завершим поиски?»
«И пока вокруг не утихнут страсти по поводу трагедии Ростонов?»
«И это тоже».
«Поставьте этот вопрос на нашем совещании 20 марта. Я его рассмотрю».
«Судья, мне нужно нанять консультанта по отбору присяжных», — осторожно проговорил Джейк.
«Какого консультанта?»
Вопрос Джейка не удивил. В те времена, когда судья еще практиковал адвокатом, никаких консультантов по отбору присяжных не существовало, а на новые веяния он внимания не обращал.
«Это эксперт, который, во-первых, изучит демографию округа и проанализирует ее в свете нашего дела, чтобы составить идеальную для нас модель присяжного. Потом проведет телефонный опрос, используя вымышленные имена, но аналогичные факты, чтобы выяснить общественную реакцию. Когда станут известны имена кандидатов, изучит биографии потенциальных присяжных, разумеется, соблюдая положенную дистанцию. А когда начнется процесс отбора, он будет сидеть в зале и наблюдать за кандидатами. Эти специалисты прекрасно понимают язык тела, мимику и все такое прочее. Он будет в зале, и когда мы станем утверждать или отвергать того или иного кандидата, и каждый день во время процесса, он будет внимательнейшим образом наблюдать за поведением присяжных и делать выводы, кому из свидетелей они верят, кому нет, и в какую сторону склоняется жюри в каждый данный момент».
«Немало. И сколько это стоит?»
$50 000. Джейк выжидательно посмотрел на судью.
«Ответ — нет».
«Сэр?»
«Нет, я не стану утверждать подобную трату из наследства. По мне, так это швыряние денег на ветер».
«Судья, в наше время это уже стало обычной статьей расхода для крупных процессов».
«Я нахожу подобный гонорар чрезмерным. Отбирать жюри — работа адвоката, а не мифического консультанта. Я в свое время получал удовольствие, читая мысли и разгадывая язык тела предполагаемых присяжных и стараясь отобрать нужных людей. Не сочтите за хвастовство, Джейк, но у меня к этому настоящий талант».
«Да, сэр», — подумал Джейк, — «он особенно проявился в преснопамятном деле одноглазого проповедника». В давние времена, лет 30 назад, первая методистская церковь Клентона наняла молодого Рубена Этли защищать ее на процессе, затеянном неким евангелистом-пятидесятником. Тот вместе со своими приверженцами во время ежегодной осенней недели Возрождения яростно клеймил позором традиционные христианские конфессии. Обычно они действовали так. Приходили в какую-нибудь городскую церковь, представляющую одну из традиционных религиозных конфессий, и на крыльце разыгрывали изгнание злых духов. Этот проповедник с горсткой оголтелых последователей утверждал, будто старые, более степенные конгрегации развращают мир Божий,
пригревают вероотступников и служат прикрытием для сомнительных христиан, которые в лучшем случае равнодушны к вере. Господь якобы велел ему бросить вызов этим еретикам на их собственной территории и сражаться с ними каждый день во время недели Возрождения. Эта маленькая банда собиралась у разных церквей на молебные и пламенные проповеди. Обычно методисты, пресвитериане, баптисты и англикане их просто игнорировали. Но однажды, с закрытыми в экстазе глазами, вопя во все горло свою проповедь на лестнице методистской церкви, так называемый проповедник оступился, потерял равновесие и скатился с 8 мраморных ступеней. Он получил серьезные травмы, повредил мозг и потерял правый глаз. Спустя год, в 1957-м, он подал на методистскую церковь в суд за халатность, требуя возмещения в 50 тысяч долларов за нанесенный ему физический ущерб. Молодой Рубен Этли пришел в ярость от такой наглости и охотно взялся бесплатно защищать церковь. Будучи верующим, он счел христианским долгом встать на защиту храма от возмутительных обвинений. Когда начался отбор присяжных, он самодовольно заявил судье: «Дайте мне 12 первых». Адвокат проповедника благоразумно уступил, и первые же 12 кандидатов принесли клятву и расселись в ложе присяжных. Адвокат истца доказывал, что ступени церкви находились в плохом состоянии, годами не ремонтировались, что и раньше поступало много жалоб от прихожан и так далее. Рубен Этли расхаживал по залу, исполненный самодовольства и возмущение уже самим фактом, что дело принято к рассмотрению. Спустя 2 дня жюри присудило проповеднику рекордные для округа Форд 40 тысяч долларов. Это стало позорным конфузом для адвоката Этли. Над ним много лет насмехались, пока не избрали судьей. Позднее выяснилось, что 5 из первых 12 присяжных тоже были пятидесятниками, членами общины, известной клановостью и спаянностью. Любой адвокат выявил бы это даже при поверхностном наблюдении. А фразу «дайте мне 12 первых» и теперь, 30 лет спустя, адвокаты часто в шутку повторяли, наблюдая за кандидатами в присяжные, терпеливо ожидающими своей очереди в зале суда. Одноглазого же проповедника впоследствии избрали в Сенат штата, несмотря на повреждения мозга и прочие неполадки организма.
«Уверен, Уэйд Ланье наймет консультанта по отбору присяжных», — возразил Джейк. «Он всегда так делает. Я просто хочу сравнять шансы, вот и все».
«Вы пользовались услугами такого консультанта в деле Хейли?» — спросил судья Этли.
«Нет, сэр. За то дело я получил всего 900 долларов. К моменту окончания процесса мне нечем было оплатить телефонные счета».
«Тем не менее, вы выиграли процесс. Меня начинают беспокоить расходы по этому делу».
«Наследство оценивается в 24 миллиона, судья. Мы не потратили и 1% от этой суммы».
«Да, но при темпах, которые вы задали, продлится это недолго».
«Но я не раздуваю расходы искусственно».
«Я не имею в виду ваш гонорар, Джейк, но мы уже заплатили бухгалтерам, оценщикам, Квинсуланди, сыщикам, стенографисткам, а теперь еще придется платить экспертам, которые будут выступать свидетелями на процессе. Я понимаю, что все это нам приходится делать, потому что Сет Хаббард совершил глупость, написав такое завещание, хотя прекрасно знал, что за наследство пойдет безобразная драка. Тем не менее, защищать его наследство — наша обязанность».
Судья произнес это так, будто деньги утекали из его собственного кармана. Интонация была явно осуждающей, и Джейку вспомнилось предостережение Гарри Рекса. Он тяжело вздохнул и решил оставить тему. Получив 2 щелчка по носу, фактически отказ перенести процесс и отказ оплатить услуги консультанта, Джейк решил дальше не испытывать судьбу. Как-нибудь в другой раз. Не так уж это и важно. Вдруг он услышал, что судья Этли похрапывает.
Боаз Ринц жил в унылом, запущенном доме престарелых на обочине шоссе, которое с юга на север пересекало маленький городок Пелл-Сити, штат Алабама.
После четырехчасового пути с объездами, неверными поворотами и попаданиями в тупики Порция и Летти добрались таки до места в субботу после полудня. Поговорив с дальними родственниками в Чикаго, Чарли Пардью сумел напасть на след Боуаза. Чарли развил бурную деятельность и старался поддерживать постоянный контакт со своей вновь обретенной горячо любимой кузиной. Выгода от покупки похоронного бюро с каждой неделей становилась все очевиднее, и приближалось время для нанесения решающего удара. Боуаз был чрезвычайно слаб здоровьем и почти ничего не слышал. Он передвигался в инвалидном кресле, но сам управлять им не мог. Его вывезли на бетонную площадку и оставили в обществе двух приехавших женщин. Боуаз был счастлив, что его кто-то навестил. Судя по всему, других посетителей в эту субботу в доме не было. Он сообщил, что родился приблизительно в 1920 году, где-то возле Тьюпела, и его родителями были Ребекка и Монро Ринц. Это означало, что ему всего лет 68, во что было трудно поверить. Выглядел он куда старше, белые как лунь волосы, множество морщин вокруг остекленелых глаз. Он признался, что у него больное сердце и что когда-то он был заядлым курильщиком. Порция поведала, что они с матерью пытаются восстановить свою родословную и что, вероятно, они состоят с ним в родстве. Он улыбнулся жалкой, беззубой улыбкой. Порция знала, что в архивах округа Форд нет записи о рождении Боуаза Ринца, но к тому времени ей уже было известно, как неполно и бессистемно велись тогда записи. Он рассказал, что у него было два сына, оба умерли, и жена скончалась много лет назад. Если у него есть внуки, то он их не знает, его никто ни разу не навестил. Судя по окружающей обстановке, Боуаз был здесь не единственным всеми забытым стариком. Говорил он медленно, время от времени замолкал, потирая лоб и пытаясь что-то вспомнить. Минут 10 спустя стало ясно, что он страдает слабоумием. Боуаз прожил суровую, можно сказать, жестокую жизнь. Его родители были сезонными рабочими, постоянно перемещавшимися по всему Миссисипи и Алабаме, таская за собой большую семью, 7 детей, с одного хлопкового поля на другое. Боуаз помнил, что начал собирать хлопок, когда ему было 5. Никогда не ходил в школу, и у семьи никогда не было постоянного места жительства. Они ютились в случайных хижинах и палатках, часто голодали. Отец умер молодым и был похоронен на задворках погоста церкви для черных, неподалеку от Сельмы. Мать сошлась с мужчиной, который нещадно бил детей. Боаз с братом сбежали и никогда больше не возвращались. Порция записывала, а Летти деликатно задавала вопросы. Боазу нравилось внимание. Служительница принесла чай со льдом. Он не мог вспомнить имен своих дедов и бабок и вообще ничего о них не помнил, но предполагал, что они жили в Миссисипи. Летти назвала ему несколько имен, все из семейства Ринц. Боуаз наморщил лоб, но вынужден был признать, что ни о ком не слышал. Но когда она произнесла «Сильвестр Ринц», он энергично закивал.
«Это мой дядя, Сильвестр Ринц. Они с моим отцом были двоюродными братьями».
Сильвестр родился в 1898, умер в 1930. У него было 80 акров земли, которую его жена передала по акту Клеону Хаббарду, отцу Сета. Если Монро Ринц, отец Боуаза, доводился Сильвестру двоюродным братом, то на самом деле дядей Боуаза он быть не мог. Впрочем, учитывая причудливый характер родового древа ринцев, поправлять они его не стали, тем более что были очень взволнованы полученной информацией. Летти начинала верить, что ее биологической матерью была Лоуис Ринц, дочь Сильвестра, и горела желанием это доказать.
«У Сильвестра ведь была какая-то земля, правда?» — спросила она.
Привычный кивок, улыбка.
«Кажется, была. Думаю, да».
«Вы когда-нибудь жили на этой земле?»
Он почесал лоб.
«Думаю, да. Да, когда был маленьким. Теперь вспоминаю. Я собирал хлопок на поле у своего дяди. Да-да, вспоминаю. Мы еще ссорились и дрались из-за платы за сбор хлопка».
Он вытер губы, пробормотал что-то нечленораздельное и замолчал.
«Вы ссорились, и что было дальше?» — мягко напомнила Летти.
«Мы уехали, перебрались на другую ферму, не знаю куда. Мы так много работали».
«А вы не помните, у Сильвестра были дети?»
«У всех были дети».
«А кого-нибудь из детей Сильвестра вы помните?»
Боаз опять поскреб лоб и тяжело задумался, потом качнул головой. Когда они поняли, что он просто задремал, Летти осторожно тронул его за руку.
«Боаз, вы помните кого-нибудь из детей Сильвестра?»
«Вывезите меня туда, на солнце», —
попросил он, указывая на маленький солнечный лоскуток площадки. Они перевезли его туда, куда он просил, и перенесли туда же свои садовые стулья. Боаз выпрямился, насколько мог, посмотрел на солнце и закрыл глаза. Они терпеливо ждали.
«Не помню, Бенсон», — наконец произнес он.
«А кто такой Бенсон?»
«Человек, который нас бил».
«А девочку по имени Лоуис вы не помните? Лоуис Ринц?»
Он дернул головой в сторону Летти и произнес быстро и четко.
«Помню. Теперь вспомнил. Она была дочкой Сильвестра, и они владели землей. Лоуис. Маленькая Лоуис. Это очень, знаете ли, необычно, чтоб цветные владели землей, но теперь я вспомнил. Поначалу все было хорошо, а потом они поссорились».
«Я думаю, Лоуис была моей матерью», — подала голос Летти.
«Вы этого не знаете точно?»
«Нет, не знаю. Она умерла, когда мне было 3 года, и меня удочерили чужие люди. Но я Ринц».
«Я тоже. И всегда был Ринцем», — сказал он, и оба рассмеялись. Потом он погрустнел. «Почти ничего не осталось от семьи. Всех разбросало».
«А что случилось с Сильвестром?» — спросила Летти.
У него на лице появилась гримаса. Он перенес тяжесть тела на другой бок. Видно было, что это причиняет ему боль. Несколько минут Боуаз тяжело дышал и, казалось, забыл вопрос. Глядя на женщин так, словно не видел их прежде, он вытер нос рукавом, но потом вернулся к оставленной теме.
«Мы уехали. Не знаю. Позднее слышал, случилось что-то плохое».
«Не знаете, что именно?»
Рука порции застыла над блокнотом.
«Его убили».
«Кто убил?»
«Белые мужчины».
«А почему они его убили?»
Новое перемещение в кресле.
«Не знаю. Мы же уехали. Я теперь вспомнил Лоуис. Чудесная девочка. Бенсон — это тот человек, который нас бил».
«Интересно, можно ли верить чему-либо из того, что он рассказал?» — думала порция.
Глаза у Боуаза были закрыты, уши подергивались, будто он был в припадке.
«Бенсон, Бенсон», —
без конца повторял Боуаз.
«Бенсон женился на вашей матери?» — тихо спросила Летти.
«Единственное, что мы слышали, это белые мужчины до него добрались».